Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Айзунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» адвокат, председатель Совета фонда «Свобода информации» Иван Павлов. Здравствуйте, Иван.
Добрый вечер.
И директор программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Если отследить хронику законодательных инициатив последних дней в России, то может сложиться впечатление, что в стране вводится чрезвычайное положение. 22 сентября в Госдуме был принят в первом чтении законопроект, внесенный ФСБ, ужесточающий наказание за шпионаж и разглашение государственной тайны. По мнению российских правозащитников, принятие этого закона вызовет новый виток шпиономании, возникнут судебные процессы над гражданскими активистами, оппозиционными политиками, а Россия приблизится к международной изоляции. 1 октября в Тверском суде будет рассмотрен вопрос о признании видеофильма «Невинность мусульман» экстремистским, но еще до вердикта этого суда в различных регионах страны были местными властями заблокированы популярные сайты, вынесены предупреждения провайдерам. А 1 ноября, когда вступит в силу закон о черных списках ветсайтов, то возможно и полное блокирование видеохолдинга YouTube в стране. Сегодня же стало известно, что в Госдуме завершена работа над поправкой в Уголовный кодекс, возвращающий уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих и причинение вреда объектам религиозного почитания. Причем этот закон, как заявил сегодня же вице-спикер Госдумы единорос Сергей Железняк, коснется и интернета также. Такие изменения в информационном пространстве России, несомненно, приведут к серьезным изменениям политической ситуации в стране. Вопрос каким? В этом мы попытаемся разобраться. Иван, Дмитрий, ну давайте вначале остановимся на законопроекте, который был принят в первом чтении в пятницу в Госдуме. Он был внесен ФСБ, он ужесточает наказание за шпионаж и разглашение государственной тайны. Ну, давайте отметим особые моменты. Вот я бы на чем остановился, во-первых, да. Как сообщает ТАРТАСС, ну и, соответственно, поправки уже выложены тоже в интернете, изменения предполагают, что 275-я статья Уголовного кодекса будет расширена путем более подробного описание признаков состава преступления в виде оказания финансовой, материально-технической, консультационной и иной помощи иностранному государству, международной, а также иностранной организации. Первая такая самая важная поправка, это конец цитаты. Да, соответственно, Иван, как вы это видите?
Ну, прежде всего, хочу сказать, что этот законопроект появился вот не на днях. Он... Впервые мы его заметили в стенах Государственной Думы, он поступил в 2008 году. Но тогда администрация нового президента забраковала, сказала, что он излишне отягощает и без того ситуацию напряженную, которая существует. И этот законопроект лег на дальнюю полку. И вот до января этого года о нем никто и даже и не вспоминал.
Он тогда, я помню, вызвал большой резонанс, да? Никто не хотел его принимать, как бы так, наоборот, была такая реакция негативная.
Когда... Да, была негативная реакция, но вот в январе о нем почему-то вспомнили. Давайте подумаем, почему. Да, ну, наверное, всем понятно, что власть, в общем, начала реагировать на некоторые сигналы, которые стали поступать со стороны гражданского общества. И, к сожалению, эти сигналы... Значит, заставляют власть не предпринимать какие-то такие конструктивные меры, а вот реагировать именно так, топорно. Как, в общем-то, мне кажется, вот такими методами уже сама власть понимает, что уже невозможно управлять, что вот концепция, старая концепция управления, она изжила себя. Ну, давайте поговорим как бы о юридической стороне дела. В общем, ну... Ничего страшного с точки зрения там 275-й статьи государственной измены не произошло. Это раньше была статья отвратительно сформулирована. Просто, ну, как бы вот стало еще хуже. Стало еще хуже. Что стало хуже? То, что, ну, кое-что уточнили. Да, уточнили, что, в общем, все действия, на которые направлены вот эти вот посягательства, это не просто внешняя безопасность Российской Федерации, а любая безопасность. Там есть как бы неисчерпывающий перечень приведен, там конституционный строй, суверенитет, территориальная, государственная целостность. Но это лишь как примеры.
Но это юридические термины, вы как адвокат можете сказать? То есть это вообще, или это расплывчатые, для этого потребуются еще какие-то создания советов, которые бы, юристов, которые бы определяли, что значит, например, вот оно, безопасность территориальная, да, или там, я не знаю, государственная целостность. Вот если я напишу статью о том, что Россия распадется скоро там, на 20, как таких статей огромное количество в интернете, это будет вообще некая такая, вот, ну что ли, представляющую угрозу мне, как гражданину, да, выступающему и нарушающему уголовный кодекс, если будет принята такая статья.
А я думаю, что обязательно найдутся те, которые именно так и скажут, что вот такая статья как раз представляет угрозу для безопасности Российской Федерации и будут понимать безопасность именно так, как вот они хотят себе представлять, да. То, что в законодательстве у нас до сих пор не раскрыто понятие безопасности. Оно, кстати, было раскрыто в свое время, но потом поправками отменили ту статью, которая давала определение безопасности. И теперь под безопасностью, ну, в лучшем случае будут относить какое-то определение доктринальное, которое дано каким-то там, не знаю, консультативным советом. Это в лучшем случае.
Это в лучшем случае. Причем я добавлю, что мне встречались такие замечательные расширения понятия безопасности, как духовная безопасность, да? Так сказать, то, что народ России надо сохранять от духовного, значит, растления со стороны Запада, например. Да, вот тоже вполне себе, значит, люди, которые будут способствовать консультационными услугами нарушению духовной безопасности Российской Федерации, могут быть таким образом теоретически обвинены. Самый смешной пример, впрочем, довольно давнего времени, мне встречался в виде продуктовой безопасности, не просто из продовольственной, где человек на полном серьезе, будучи вообще, говоря, доктором биологических наук, утверждал, что есть финское масло и там литовские сыра опасны для русского человека, потому что это меняет его, значит,
менталитет,
да, генетическую штуку. А говоря серьезно, мне кажется, что это страшно опасно, то есть оказывается, что расширяется понятие, которое само по себе в законе не определено. И таким образом, дело не в том, видимо, что там что-то добавили, а дело в том, что просто немножко увеличился рычаг вот этот, да, на который можно нажимать в случае чего.
Я знаю, у нас еще такие несколько терминов есть, которые юридически не определены. Это терроризм, экстремизм, по-моему, и порнография, да, вот такое, то есть это три таких, или что-то уже есть по этому поводу, какие-то достижения?
Что касается экстремистской деятельности, попытка определить это понятие дана, но лучше бы промолчали.
Лучше бы не делали, да.
В данном случае, говорится, лучше жевать, чем говорить, да. Самое ужасное, что может быть в законе, это нормативная неопределенность. Когда закон можно и так повернуть, а можно и этак. Получается, понимаете, при этом нарушается самый главный принцип, да, равенства всех перед законом и судом. Получается так, что вот кто-то равнее, да, кто-то получает все, да, а остальным закон. Ну, вот это вот выборочное правосудие, которое и будет, выборочная правоприменительная практика, да, и будет таким вот топорным методом попытки регулировать в данном случае вот эти правоотношения.
Дмитрий, у меня вопрос к вам тоже. Смотрите, вот если организация международная, да, на которую работал россиянин в течение некоторого времени, она будет признана враждебной. Ведь, допустим, может произойти такое, как... И то теперь он станет что у нас, шпионом, да? То
вот есть, я сразу, плохо, может... плохо понимаю, вот что, как они это будут делать. Но теоретически мне уже встречались такие вещи в делах, когда... дает, скажем, там, ФСБ или там, отдел Э дает справку, что такая-то организация, допустим, является экстремистской, террористической, не знаю, но вот экстремистской. При этом в списке никаких экстремистских организаций ее нет. Но вот по мнению отдела Э, она экстремистская. Вот в одном из случаев я экстремистская, потому что, значит, не соглашалась с, значит, с главными лицами страны и призывала, значит, к альтернативной гражданской службе. Что гомерически смешно, потому что не соглашаться с президентом, там, с премьер-министром можно просто по закону, а по свободе слова, по Конституции. И, собственно, также по Конституции можно иметь альтернативную гражданскую службу. Вот. Поэтому я сильно подозреваю, что это будет вроде в таком примерно духе. Во Freedom House, например, или там National Down for Democracy, или как USAID, да, будет официально обвинено. Ну, собственно, USAID уже так и поступили, да? Совершенно бездоказательно, облыжно, без каких-то реальных фактов. Вот хоть один бы привели факт, когда грант был значит, на политическую деятельность был. Ни одного. Вместо этого просто говорится, что вот там агенты влияния, да, давали деньги гражданским организациям.
Все же понимают.
Но это просто полное беззаконие. Это ссылка на некое фоновое подозрение, которое даже ничем не хотят доказать.
Но дело в том, что если раньше следствию надо было доказывать факт этой враждебной деятельности, понимаете, и это как-то надо, как-то их напрягало, то теперь слова «враждебная деятельность» просто исчезли, да, в законопроекте их уже нет. То, что приходит на смену, надо просто сказать, что это никакая не враждебная деятельность, а просто деятельность, направленная против безопасности Российской Федерации. А под безопасностью, понимай, хоть продовольственную, хоть продуктовую, хоть экологическую, экономическую безопасность. Покупаешь акции какого-нибудь иностранного предприятия, которое работает против «Газпрома», все, это уже является финансовой помощью иностранной организации, которая действует против экономической, энергетической,
Мне известен конкретный пример в этом смысле, когда одна женщина из, не скажу, с какой страны, там, из Скандинавии, она, значит, возвысила свой голос против «Северного потока» и немедленно была забанена, и теперь не может получить уже 3 года визу в Российскую Федерацию. Как, так сказать, официально сообщили, что она нежелательный человек с точки зрения, значит, интересов безопасности России, потому что она, как эколог, выразила сомнение в безопасности этого проекта для северных стран.
Я напомню нашим слушателям в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рызенков. Сегодня у нас в гостях адвокат, председатель Совета фонда свободы информации Иван Павлов и директор программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Хорошо, давайте мне все-таки, Иван, вот скажите, а какие политические последствия могут быть вот от этого законопроекта? Мы сейчас перейдем к другим законопроектам. Вот как вам кажется, как адвокату вообще, вот что вы видите вообще?
Ну, мне было бы, наверное, с профессиональной точки зрения правильнее оценивать не политические, а юридические последствия. Я думаю, что вот, ну, вот у нас на слуху имена такие, как Данилов, Никитин, Сутягин, Григорий Пасько, да, люди, которые реально пострадали от несовершенной, абсолютно несовершенной и отвратительной системы, связанные вообще с государственной тайной в Российской Федерации, да, того, насколько наши законы четко устанавливают правила игры. Да, и люди пострадали серьезнейшим образом. Вот я думаю, что это просто, ну, значит, этот список будет продолжен.
Мне просто кажется, что никто же не говорит, что да, что никто не интересуется секретами России. Ну, вообще-то нормальная практика, так вот все страны друг к другу, так по старой памяти, примерно лазят в карманы и заглядывают, так сказать,
через плечо,
да, мягко говоря. Но это же не значит, что надо, как в том замечательном анекдоте, да, где часы потерял, там, а где ищешь здесь, а почему здесь, потому что здесь светло. Мне кажется, что гражданские активисты, оппозиционеры, экологи – это как раз те самые люди, которые никто не скрывается, ничуть не притворяются, нигде не прячутся. Их так удобно арестовывать, объявлять шпионами и отчитываться.
Понятно. Хорошо, давайте перейдем к следующему варианту. Мне, опять-таки, это, конечно же, история с известным фильмом «Невинность мусульман». Это фантастическая история. Мне реакция, конечно, мировая. Здесь отдельный вопрос, это отдельная тема, но мне бы хотелось остановиться на реакции властей российских. И, конечно же, вам, Дмитрий, хочется мне предоставить слово, именно чтобы вы непосредственно сразу ввели наших слушателей в курс того, что происходит.
Ну, значит, во-первых, относительно фильма. Фильм был размещен, как вы знаете, в интернете. фильм сам по себе, кто его видел, трейлер, я был вынужден, так сказать, по роду профессии, значит, интереса смотреть целиком. Унылое г, как бы сказали, очень плохо снятое, на коленке смонтированное, там одна камера, нету света, все профессионалы в этот просмотр должны были просто за голову схватиться. То есть это очень дешевая поделка, и это очень показательно. Это значит, что у, так сказать, всей ненависти людей не хватает денег, чтобы, в общем, какой-то такой, в общем, хотя бы технически пристойный фильм снять. Фильм, в общем, для Советского Союза неудивительный. В принципе, какие-нибудь воинствующие безбожники, атеисты там, в 20-30-х годах вполне себе в Советском Союзе что-то подобное могли снять и, в общем, снимали.
А да, вообще иронически... такие есть ролики какие-то, я думаю, есть же все-таки, да, конечно, какого-то подобного типа, да, не против, допустим, мусульман, против Русской Православной Церкви?
Конечно, есть. Вопрос только заключается в том, что вот что значит против мусульман и против пророка, да? Вот мне кажется, что здесь постоянно идет постоянная подмена понятий. Да, потому что когда наша Государственная Дума осудила оскорбление чувств верующих, она в одну кучу свалила все, что можно. Вообще абсолютно, тотально все. То есть, и вот по этому замечательному заявлению, значит, террористические акты, и убийство религиозных лидеров, что, безусловно, неприемлемо и чудовищно, да, убийство, так сказать, шейха в Дагестане и так далее. Но когда сюда вот в кучу валится, значит, антирелигиозный экстремизм, вандализм и хулиганство, вот тут уже общество начинает задумываться. Интересно, это получается, что вещи, связанные с насилием, с убийством, валятся в одну кучу с, там, как угодно ее оценивать, с хулиганской выходкой Pussy Riot, и они оказываются поставлены на одну доску в прямом смысле, да, то есть убить человека – это то же самое, получается, да, что там сплясать в храме Христа Спасителя. И это, оказывается, все хором является не возможной атакой и критикой церкви, скажем, да, вот как это в случае с Pussy Riot. Или там с... Если помните, кто такой был замечательный датский карикатурист Херлов Битструп, да, у него вообще замечательные, очень, очень смешные карикатуры, да, на весь Ветхий.
Недавно юбилей был, да, отмечали.
Да-да-да, понимаете? То есть, видимо, следующим ходом будет просто запрещение Херлова Битструпа как разжигающего, значит, ненависть к религиозной группе верующих, вместо того, чтобы понимать, что есть... Очень сильная разница между так сказать, действительно сознательным оскорблением чувств верующих и, так сказать, связанной с насилием, скажем так, или с угрозой насилия. Как бы вот так, я бы так это разделил. И вторая вещь, связанная с критикой церкви, любой, какой хотите. Если мы хотим оставаться демократическим светским государством, если мы начинаем вводить логику богохульства, фактически средневековую концепцию, в разряд уже уголовного преступления, тогда это верный путь, как давно это уже обозвали, к православному Ирану.
Ну, вот, да, пожалуйста, Иван.
Я бы здесь еще добавил такой момент, что меня... Честно говоря, немножечко настораживает тот факт, как мы быстро отказываемся от свободы слова. А? Вот посмотрите, фильм, только его там начали, да, обсуждать сразу же, раз, везде где-то уже YouTube закрыли в каком-то регионе, там, в южных регионах, так вообще уже там все в порядке.
В Петербурге, в Ленинградской области вынесено предупреждение, ну, и пока, ВКонтакте, и провайдерам другим тоже.
То есть где-то действуют цивилизованным путем, выносят предупреждение.
Пока еще суда нет.
А вот посмотрите, что произошло в Соединенных Штатах Америки. У них убили посла. Убили
посла... Но это не в Америке,
посла...
а в
Бенгази. Да, в Бенгази, да. Убили их посла... Именно из-за этого фильма. И эта страна настолько, как бы, вот взяла на себя такое мужество, да, не отказаться от свободы слова, за которую, между прочим, люди воевали в этой стране, да, и которая там первой поправкой к Конституции их идет. То есть, понимаете, вот то, как быстро мы это все сделали, давайте откажемся, да, говорит о том, что, ну, может быть, это пока не так ценно у нас все-таки, да, может быть, мы готовы пожертвовать это ради чего-то вот большего, что нам кажется больше, а на самом деле является ли это большим, ну, спорный момент.
Я просто, мне просто кажется здесь, что, что насчет ценности свободы слова, это есть такая действительно трагическая особенность, пожалуй, российского восприятия прав человека, что давно уже отмечалось, в общем, исследователями, что действительно голова граждан действительно никакой прямой связи между свободой слова и какими-то другими свободами, и прежде всего защитой человеческой личности, достоинства нет. То есть людям, люди вполне, да, будут удовлетворены, как они живут, большей частью. И поэтому они считают, что все эти вот свободы слова, все эти художники, это, ну, вот жиру бесится, знаете. Ну, чего, как бы, вот есть там пенсия, есть там зарплата, ну и ладно, да. Как эта свобода слова реально работает для того, чтобы защитить права людей в ситуации, когда они нарушены, люди, в общем, мало понимают. И в этом, к сожалению, возможно, есть такой глобальный вызов, что ли, для правозащитного движения в России, для того, чтобы все-таки настаивать на том, что свобода слова – составляющая часть любого правозащитного движения, что в каком-то смысле мать всех прав человека.
Ну, вы знаете, ну, на самом деле, вот, Дмитрий, у меня как раз к вам такой вопрос, тоже к вам, Иван. На самом деле, мне кажется, что все-таки вообще вся нелепость этой ситуации еще и заключается в том, что власти, российские в частности, вот пытаясь осуществлять подобного рода акцию, как введение цензуры в интернете, да, ну, допустим, в данном случае по поводу фильма «Невинность мусульман», они не идут до конца. Понимаете, можно принимать, как сегодня Госдума приняла, да, обращение, да, заявление о защите религиозных чувств верующих, можно принимать какие угодно заявления, но на самом деле, если до конца идти, то надо уже делать вот что, да, вот я по примеру говорю, как я недавно писал, это у меня лежат большая подборка журнала «Юность», в котором огромное количество карикатур, осуждающих за 50-е и 60-е годы, оскорбляющих религиозные чувства православных, например. Надо сжигать эти журналы, надо изымать их из библиотек, создавать спецхраны, надо уничтожать малейшие карикатуры, которые опубликованы в интернете, надо осуществлять еще миллион различных вот таких же мероприятий в том же духе, как вот они поступают в отношении фильма «Невинность мусульман». Как?
Это правда, но я бы все-таки не надеялся на то, что масштаб задачи может наши, так сказать, силовые ведомства как-то озадачить. Ну, собственно, Иван уже сказал, что нам достаточно ведь не иметь общего, так сказать, в данном случае, общей задачи этого выполнить. Нам важно иметь конкретные примеры конкретных людей, которых надо за что-то, значит, осудить. И в этом смысле любое ограничение свободы слова, опять же, бьет по оппозиционерам, по правозащитникам, по, кстати, религиозным диссидентам. И тут я хотел сказать одну вещь. Мне кажется, что это вот удивительное доказательство того, что защитой чувств верующих занимается политическая элита, религиозная элита, которым на самом деле на эти чувства верующих в высшей степени наплевать. И я попытаюсь это доказать, потому что когда эта политическая элита, почему интересно, как бы, да, где эта вся исламская политическая элита, когда в России на самом деле притесняют мусульман, не символически, не показывая там фильмы какие-то гипотетические, а когда в массовом порядке проверяются мечети, когда в массовом порядке изымаются книги, кому-то показавшиеся там, кому-то из той же политической элиты, этой самой религиозной элиты, да, показавшиеся экстремистскими только потому, что они призывают там к какому-то другому исламу, чем тот, который с точки зрения этой элиты должен быть. Почему, когда в реальности у нас во многих регионах действительно притесняют мусульман, когда у нас в Российской Федерации, не моргнув глазом, передает диссидентов мусульман из Узбекистана, например, напрямую, отдавая их буквально на пытки, это не фигура речи, это действительно так, понимаете? Где все эти обиженные чувства мусульман, где эта умма, которая должна защищать своих? Она молчит, да? А когда речь идет о символическом, да, о, так сказать, о чем-то таком, что вот гипотетически может обидеть кого-то, вот тут начинается какой-то такой слаженный хор в защиту чувств верующих. Мне кажется, что чувства верующих нарушаются не там.
Ну, не только мусульман, на самом деле можно то же самое сказать по поводу атеистов.
Конечно. И да, и православных тоже, да. Понимаете? Абсолютно кого угодно.
Хорошо. Мы, конечно же, продолжим. У нас есть еще одна тема, которая на самом деле как раз имеет самое прямое отношение к сегодняшнему принятому заявлению о оскорблении чувств верующих, которое приняла Госдума. Это, в частности, то, что в Госдуме планируют внести поправки в Уголовный кодекс об установлении ответственности за оскорбление чувств верующих и осквернение почитаемых святынь. Это тоже отдельная тема, мы об этом поговорим. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в гостях адвокат, председатель Совета фонда свободной информации Иван Павлов и директор программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Сегодня мы пытаемся понять, как изменят политическую ситуацию в стране различные законодательные инициативы последних дней. Антишпионский закон, принятый в первом чтении в Госдуме, поправки в Уголовный кодекс, вводящие уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих, и реакция российских властей на фильм «Невинность мусульман», грозящая свободой российским интернет-пользователям. Иван Дмитриевич, ну прежде чем начать обсуждать вот эту вот последнюю тему относительно установления ответственности уголовной за оскорбление чувств верующих, осквернение почитаемых святынь, то, что в Госдуме ожидается в ближайшие дни принять, я бы хотел вас попросить, Иван, сказать, вот то, что сейчас блокируют, да, сайты и так далее, вот в связи с этим фильмом, о котором мы говорили, с точки зрения законодательной, с точки зрения юридической, как бы вы могли все это прокомментировать?
Плохо. Плохо. Да? Ну, что говорить. Это прямое введение цензуры. Это то, о чем мы предупреждали, когда закон об экстремистской, о противодействии экстремистской деятельности только как бы вот вступал в силу и даже рассматривался. Ну, по факту, к сожалению, да, это есть. Такая возможность есть. Есть возможность, во-первых, юридическая. Для этого надо, конечно, обратиться в суд, признать материал экстремистским. Но, как видно, иногда даже и этим пренебрегают. Да? То есть просто отключают, и все. По китайскому принципу. По принципу Великой Китайской Стены. Вот, значит, теперь, что касается... Отключение сайтов, отключение, там, внесение их в черный список, блокирование и так далее. Вот понимаете как? Мне кажется, это из разряда все-таки ситуации, которая возникла с Pussy Riot. Да? Вот когда вроде как, ну, нет никаких оснований юридических, да, их специально придумывают, да. Вот в данном случае Государственная Дума, ну, немножечко с опозданием, скажем так, вдогонку, вероятно, да, к тому, чтобы, ну, вот, чтобы приговор устоял, может быть, да, принимает вот это постановление, ну, которое, как бы, ну, никакой юридической силы, конечно, оно для того дела нести не может, но все-таки вот оно появляется у нас.
Понятно. Скажите, вот еще такой один интересный момент мне. Организация исламского сотрудничества с 19 сентября, как стало известно, запустила, как говорят, новый сайт компании в пользу всемирного закона, запрещающего богохульство. Представляете себе такой вариант? Это требования фундаменталистов исламских ко всем вообще, я так понимаю, государствам принять такой мировой закон, что ли, или как это?
Даже представить себе боюсь. Даже представить себе боюсь, поскольку вроде как у нас в Конституции записано, что мы светское государство, и тогда что получается? Ну, вообще о религии надо говорить исключительно... А такое, а есть ведь религии, которые просто друг друга отрицают, и что тогда? Где тогда свобода? Но это все приведет к тому, что мы будем бороться с какими-то конкретными, там, я не знаю, организациями. Потому что, ну, сегодня это Русская Православная Церковь, завтра там еще какая-то организация, которая заявит то, что надо защищать и ее права.
Церковь, да? Муна, да, допустим.
Церковь Муна, да. Ну, и тогда, ну, что получится-то? Вот, Дмитрий, может, вы...
Нет, ну, мне кажется, что здесь для меня совершенно очевидно, что здесь разные вещи, что это законодательство, в принципе, не направлено на то, чтобы защищать граждан. Я не вижу здесь такого вот социального вреда, честно говоря. которые бы стоило того, чтобы как-то глобально защищать. Я вообще очень скептически отношусь, знаете, к коллективным чувствам. Я сильно подозреваю, что из... Вот мы тут как раз обсуждали, прерываясь, то есть там из 100% погромщиков, как и вот в ситуации с пророком Мухаммедом, так и в ситуации с невинностью мусульман, 99% просто не видели этого фильма и, скорее всего, ничего не знают о нем. Я просто... Есть замечательное расследование, в этом смысле датского журналиста, есть такой даже фильм хороший, документальный «Кровавые карикатуры», где он показывает карикатуры на пророка Мухаммеда людям, непосредственно громившим западные посольства. То есть не зафиксированные, как люди, там, которые кровью измазали там посольство, бросали бутылки, били там кого-то. И они говорят, да нет, ну это не пророк Мухаммед, этого не может быть. Ну что, он, какой же это пророк Мухаммед? У него вообще челма на голове, это сик какой-то. И вообще Мухаммеда невозможно изобразить, говорили они. А если невозможно изобразить, то как можно сделать карикатуру? Понимаете? И это настолько очевидно политическая трансформация. Да? То есть и для меня, например, вот эти погромы, как и вот это постоянное... А педалирование религиозных, вот, религиозного вопроса в России современной – это часть серьезного кризиса политического режима. Мне кажется, что как и в странах арабских, где есть серьезные опасения, а как раз у тех коррумпированных режимов, которые сильно боятся, что к ним арабская весна тоже придет. И она к ним придет. И для того, чтобы, значит, показать, какие они замечательные, они хотят трансформировать вот это вот самое недовольство людей в недовольство вот этим проклятым Западом, который нашего пророка обижает. При этом я сильно подозреваю, что это скорее недовольство социальное, трансформированное вот в эту самую вот, в эти вот погромы. И то же самое, мне кажется, и в России, потому что вместо того, чтобы... И очень показательно, почему эти, опять же, законы идут вместе с этими, с законами против митингов, шествий, демонстраций. И фактически с законами о шпионаже и так далее, мне кажется, что это составная часть установления нового, как бы, такого режима, в котором есть большое желание у современного политического режима опереться на церковь, сказать, что вот мы там за традицию, за там, сказать, это новый такой договор, что ли, общественный, да, мы за традицию, мы за церковь, мы за, так сказать, великое прошлое, вот мы ее защищаем. И, по-моему, чувство верующего здесь не надо приплетать, просто церковь и государство взаимно хотят, и, собственно, не я это придумал, такой взаимной легитимации, да, сейчас. Вот у церкви есть сложности, и были сложности серьезные, да, вспомни эти часы с патриархом и все эти вот скандалы, да, значит, у них есть свои сложности в общественном мнении, да, и у государства очевидные сложности, да, с легитимностью, особенно после выборов. И потому что... А здесь вот надо как-то взаимно друг к плечом подпереть, такую, знаете, вот, да, да, полифонию это... устроить. Да,
это,
вот
это политическое вот... переходит совсем в другое,
да,
в другое
очевидно,
измерение.
Мне скажем. Кажется, да, что это к чувствам верующих вообще никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к новому контракту между Русской Православной Церковью и политическим режимом.
У нас звонки. Фёдор из Петербурга, пожалуйста, давно уже ждет.
Да, здравствуйте, уважаемый Виктор. Уж думал, что я вам не дозвонюсь. Я вроде еще не до конца добили радио «Свобода». Впрочем, не удивлюсь, что господина Мамонтова скоро вам назначат главным редактором. Я хочу сказать, то, что вот я услышал, закон, который вы обсудили, Караем, чуть-чуть коснулись, это, конечно, вопиющее, на мой взгляд, нарушение Конституции. В данном случае вводится клерикальная религиозная цензура, пропирается статья о светском характере государства, вводится цензура напрямую. То есть это вообще, откровенно говоря, уже международный скандал. Здесь уже преследование, как Пусси Райт и другие выступления против церковной власти, политической, будут уже обосновываться именно как Святая Инквизиция. Это, конечно, уже действительно отбрасывает на Средневековье. Сегодня вот сказали, что будут преследовать, считать экстремизмом выступления по митингам. Но, извините меня, это уже прямо объявленная программа политических репрессий. И вот я так понимаю, что один из ваших гостей, он все-таки юрист, и то, что вы обсуждали, вот тема «Государственная тайна», это уже просто к 37-му году отписка. Почему опять, вот у меня будет старый вопрос, может быть, я человек недалекий, но я все-таки не понимаю, почему все люди, юристы, наше сообщество юридическое не обращается к международным инстанциям? Фактически у нас разрывается Конституция, она окончательно уничтожается. Это вопрос уже, в общем-то, международного характера. Потому что если власть может развязывать такие репрессии, вводить такие законы, она может не выполнять ни один внешний, так сказать, долг, какое-то обязательство. Почему вообще это никто не обсуждает, что в стране на голубом глазу будут фашистские порядки? Вот я хочу все-таки спросить, почему нет этой работы юридического сообщества?
Спасибо, Федор, понятно. Пожалуйста, Иван.
Ну, я считаю, что нельзя так говорить, что нет совсем работы. Работа ведется. Конечно, в условиях нашей судебной системы КПД от этой работы не столь высоко. Но опять-таки, не все могут правозащитники, юристы-правозащитники, да, поскольку решать все равно будет суд. Да? А суд у нас сейчас находится вот в таком положении, скажем так, обслуживающем высшие эшелоны власти, да, и их интересы прежде всего. И сейчас это особенно чувствуется, даже на таких, в общем-то, невинных вещах, когда пытаешься защитить какое-то право, гражданское право, когда речь идет о споре между гражданином и властью. Если, ну, раньше я чувствовал, что, в общем, суд всегда как бы был по большей части на стороне органа власти или там должностного лица, то сейчас я это чувствую больше. Сейчас это происходит как в порядке вещей, да? Поскольку, разумеется, вот те сигналы, которые они получают, ну, к сожалению, в общем, сводятся к тому, что силовое действие, оно как-то более им понятно, да, и легче задавить какое-то гражданское право, чем подумать, а как можно вот гражданину дать возможность его реализовать, но так, чтобы и государству ущерба не было. Значит, работа ведется. Работа ведется, и работают и правозащитные организации. Сейчас, конечно, условий работать все сложнее и сложнее, поскольку, как вы знаете, на правозащитников сейчас на самих идет крупная атака. Сейчас этот закон об иностранных агентах, который полностью будет дискредитировать ту работу, которая вот по правозащитной тематике ведется юристами в том числе. Поэтому, ну, нам власть задает некоторый тон, да, и он такой жестокий, да. Ну, что ж, посмотрим. Мы, в общем, нам не привыкать. Посмотрим, чем это все закончится.
Спасибо, Иван. На звонке Виктор Михайлович из Москвы, пожалуйста. Только выключите, пожалуйста, радио, да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел бы обратить внимание на то, что если говорить о неких чувствах верующих, то как относиться к атеистам? Ведь это тоже какие-то у них есть чувства, они тоже верят в то, что Бога не было и нет. Значит, или у нас уже так же, как при самодержавии, церковь является официальным органом власти.
Ну, Виктор Михайлович, вот, пожалуйста, Дмитрий ответит вам, но мы как раз это и обсуждаем, мы как раз этот вопрос и до сих пор и обсуждали.
Ну да, то есть, вообще говоря, предполагается, что атеисты – это такие вот какие-то в контексте новой вот этой вот политико-православной традиции, атеисты – это такие вот не совсем лояльные граждане, потому что, конечно, вот Россия, там, самодержавие, православие, народность.
Недограждане.
Да, недограждане немножко, да, вот, и вообще все эти вот эквилибристика цифрами, что у нас 80% православные, что неправда, да, но мне кажется, что здесь самая большая проблема – это то, что атеисты – это, строго говоря, разные люди, да, это тоже, это же не церковь какая-то, не организация, не движение, не общество, люди, у которых есть какие-то свои соображения по поводу того, как устроен мир. Просто у них есть такое несчастье, что нет церкви атеистов, да, и нет главного атеиста. Я сильно подозреваю, что если бы это было с точки зрения, так сказать, государственного управления, было бы все как раз неплохо. Можно бы было заняться защитой прав атеистов, потому что было бы там, не знаю, российское общество атеистов, было бы главный атеист, с которым бы власть коммуницировала, и власть бы это устраивала. А поскольку этого нет, я, кстати, замечу, что вообще говоря, до тех пор, пока не будет действительно сознательного такого желание все-таки разграничивать, так сказать, как собственно, в Писании сказано.
Надо Богу, создать...
Богу Бога, а кесарю кесарю. Нет, это принцип для меня светского государства вообще говоря.
Надо создать партию атеистов,
ну, не партию, но движение.
Движение атеистов.
Да, оно дискредитировано было в коммунистические времена, безусловно. И потом, ну, атеизм бывает разный, да. Не надо быть такими, как, не знаю, там, Емеля Ярославский, да, но при этом понятно, что люди имеют право на свое взаимоотношение, так сказать, с чем-то, с чем, да, у всех свои взаимоотношения очевидным образом.
Звонки Владимира из Краснодарского края, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир.
Свободно. Значит, я тоже вопрос такой. Я вот атеист, пенсионер, мне 60 лет. Ну, хорошо, это оскорбление чувств верующих. Ну, значит, у нас должно получаться так, что верующие наши, хоть православные, хоть мусульмане, они должны находиться на своей территории. Как говорится, церковь, собор, где-то дом, это. Но уже другая сторона, когда они выходят на светское государство, мы все равны. Если будут они, например, атеиста оскорблять, как говорит, что Бог есть, так, а атеист скажет, что Бога нет, это уже оскорбление чувств верующих. А как здесь быть по юридическим вопросам? Они не имеют права, они должны у себя в церкви, у их территории есть, они могут преподавать свою веру в Бога. Я и одно еще, что я при советской власти жил, и у нас быстро как-то все в Бога стали верить, когда 70 лет никто не верил, запрещали им верить. Вот на этот вопрос не ответить.
Вы знаете, спасибо, Владимир, да, пожалуйста.
Да, вы знаете, здесь есть одна такая замечательная статистика. Дело в том, что из тех, кто называет себя православными, меньшее количество называют себя христианами, иногда это была замечательная фраза, то, что вот православные, если называют больше людей, чем называют себя христианами, а из этих людей не все верят в загробную жизнь. А из этих людей, значит, соответственно, то есть меньше и меньше. А реально в церкви входит 4-5% из тех, кто называет себя православными, то есть которых 80. То есть это не вообще религиозная идентичность, это, если угодно, такая, ну, культурная. Да, и когда церковь бравирует этими цифрами, да, по-честному, да, православие такое же религиозное меньшинство, как и все остальные. Просто оно попало на уровень государственной власти, оно считается государственной религией, что в полном противоречии Конституции и закону происходит, действительно. Поэтому, к сожалению, получается такая, по-моему, петрушка.
Я напомню, в эфире во имя гостей, у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях адвокат, председатель Совета Фонда свободы информации Иван Павлов и директор программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Звонки. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Виктор, рад приветствовать уцелевших. Вот. И теперь, значит, по поводу вот этого закона оскорбления почитаемых святынь. Ну, такое впечатление, что там в доме белины объелись. Ну, как можно оскорбить неодухотворенный предмет? Это что же значит? Вот женщина идет с ребенком, завернула за угол церкви, пописала. Это что, уже оскорбление святыни, значит? Да, хотя никаких чувств это не оскорбляет ни у кого. Но оскорбление святыни есть. Значит, есть возможность придраться. Вот, это первое. Второе, значит, ну вот Бог, да? Я что, могу оскорбить Бога? Это что, святыня? Где его посмотреть? Спасибо.
Да, вопросы юридические, теологические, так мы можем далеко уйти. Я бы хотел обратить внимание на другое. Спасибо, Валентин, за ваши вопросы. Я хочу немножко сказать то, о чем вы говорили, Дмитрий, о перетекании постепенно, да, с политического момента на более, так скажем, теологический, политический, да, вопрос такой. Вот в этом сегодняшнем принятом заявлении Госдумы в отношении осуждения оскорбления чувств верующих есть такая фраза, вот я ее процитирую. «В настоящее время все политические силы страны должны объединить свои усилия для укрепления национального единства, упрочения гражданского мира и согласия, сплочения российского народа на основе наших традиционных духовных ценностей, чему может способствовать дальнейшее религиозное просвещение общества, включая соответствующую духовно-воспитательную работу среди молодежи». Конец цитаты. Дмитрий, пожалуйста.
Это чудо, понимаете? Это вот вопрос о том, это ценности у нас какие? Понимаете, ведь в любой традиции религиозной можно найти, чего хотите. Хотите найти в Библии там доказательства демократии и прав человека? Можно найти. Хотите доказательства инквизиции? Пожалуйста. Хотите найти доказательства там того, что рабовладение нормальное, это в свое время южане, американцы, конфедераты сделали. Они сказали, ну, то Авраам же был праотец, он же был любим Богом, у него были рабы. Все, значит, рабы нормальное дело. Знаете, и в этом смысле это чудесно. Каким, собственно, традициям отправляют людей? Я был потрясен, когда у нас Конституционный суд уже в своих определениях, в частности, по Рязанскому делу 2010 года о запрете пропаганды ЛГБТ, тоже, значит, говорит о том, что вот предками нам дано представление о семье, и оно является традиционной ценностью для российского народа, и поэтому нечего тут его изменять. Вообще в российском народе, как в любой другой истории, есть масса всяких разных традиций. Не знаю, там, кнутом пороть, головы рубить, я не знаю, там, детей бить, еще что-то. Это тоже, в общем, вполне была традиционная штука. Мы к ним тоже адресуемся или каким-то другим? Кто определяет, что является традицией, а что нет? Мне кажется, что это самое неприятное, потому что, вообще говоря, ведь, ну, конечно, в любой религии масса позитивного, положительного, это какие-то моральные установки, все хорошо, замечательно. Проблема в том, что реальные люди в своей реальной традиции, они не очень-то соответствуют всем этим установлениям, и в реальной жизни они всегда их нарушают, конечно. Поэтому звать, так сказать, к союзу на основании ценностей, которых в прошлом нарушались, а в настоящем не соблюдаются, очень странно.
Да, конечно, советская традиция какая-нибудь отличается от дуэльционной традиции, да. Любой какой-нибудь тоже, да, кардинально. Андрей из города Иркутск, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я о законе о шпионаже хочу вопрос задать. Это что получается, как у нас, как в 30-е годы при Сталине, теперь можно будет друг на друга, ну, бессовестным людям стучать. Почему? Потому что сейчас можно буквально каждое слово под шпионаж подписать.
Вот так получается так, Андрей, вот получается так, вот мы пытаемся разобраться
как
в этом.
А как этому противостоять в рамках закона, именно в рамках закона? Потому что разбираться никто не будет. Вот захотят тебя, ну, так скажем, сожрать, все.
Да, вот если вспомнить практику репрессии во времена Сталина, да, 37-й год, он тоже вначале же постепенно все начиналось. То есть примерно с 20-х годов, когда против эсеров началось, это первые, так сказать, политзаключенные появились. Ну, я молчу о красном терроре, когда были заложники и прочее. Законодательно начало все оформляться очень медленно, и это... Кодекс российский был принят в 22-м году, первый советский, который, собственно говоря, он тоже, кстати говоря, имел такие же примерно формулировки по поводу безопасности советского государства, да? Ведь, насколько мне известно, Иван.
Ну, к сожалению, параллели, которые вы проводите, они, в общем, скажем так, имеют сейчас свою актуальность. Да? Сейчас все вспоминают те времена, применительно к тому законодательству, которое так активно у нас обрастает новеллами некоторых, да, ну, вот это и иностранные агенты, вы помните все прекрасно, да, в 37-м году, как повально у нас все были шпионами в пользу кто Индии, кто Великобритании.
А кто Монголии.
Кто Монголии, да, кто рыл подкоп, будучи агентом тем же, да. Из Бомбея в Лондон через Москву. К сожалению, это есть параллель. Есть вот в том законе, который мы обсуждали по шпионажу, есть еще более такая страшная норма, которая мне больше, скажем так, вызывает опасения. Вводится 283-я прим статья Уголовного кодекса «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». Вот если раньше, ну и до сих пор пока еще этот закон не принят окончательно, незаконными считались действия с государственной тайной только того лица, которое было официально допущено к этой тайне, да, которое либо в силу работы, либо в силу службы, либо в силу учебы, то теперь любое лицо несет ответственность. Вот как звучит, например, норма. Получение сведений, составляющих государственную тайну путем похищения, обмана, подкупа, шантажа, принуждения либо угрозы, применения насилия при отсутствии признаков шпионажа. То есть получается так, что любого гражданина теперь можно наказать за то, что он получил сведения, составляющие государственную тайну. А я вам скажу так, что любой гражданин в силу сегодняшнего состояния с нашим законодательством не имеет возможности оценить, тайна это или не тайна. У нас огромный массив законодательства, который позволяет отнести те или иные сведения государственной тайны, они сами являются секретами эти акты. Понимаете? И как граждане, вот есть там ведомственные перечни, у каждого министерства, у каждой там федеральной службы, федерального агентства есть свой перечень сведений, подлежащих засекречиванию. И эти перечни все, они секретны. Да? И не зная, не будучи, не дав подписку о том, что ты ознакомлен с этим перечнем, ни один человек не может сказать, тайна это или не тайна.
Это, кстати, гениально в отношении журналистов. Любому журналисту можно дать какую-нибудь там, скинуть информацию, сказать, а вот есть информация такая, и журналист посмотрит, проверит ее по, как он сможет проверить. Разумеется, он не сможет ее проверить, влезая вот в эти запретные, так сказать, чтобы добиться, является ли это официально государственной тайной или нет. И выдаст это куда-нибудь, конечно, там, напечатает в интернете, и все.
Нет, шпион. Но это же дело Сутягина очевидное, да, потому что это они пытаются задним числом, так сказать, делать то же самое, о чем Иван уже говорил. То есть, фактически, когда человек из открытых источников набрал информацию, которая оказалась, видимо, попала, так сказать, по части... в государственную тайну, как я понимаю.
Да, дело Сутягина – это пример того, как информационные услуги, да, оказывались, по мнению там, тех органов, которые его обвиняли, тем самым той самой враждебной деятельностью, да, в ущерб внешней безопасности. И тогда это как бы вот прошло.
Но теперь это тем более пройдет.
2001 год.
Да, печально. А Сергей из Москвы, пожалуйста, еще успевает задать вопросы.
Ага, добрый вечер.
Добрый вечер.
Всем, добрый вечер всем. Вот у меня такой вот маленький вопросик, конечно, будет. Значит так, конечно же, Россия перед всеми державами, в данном случае, вот со всеми этими указами, ведь мне же все-таки следить за Россией в большей степени, чем, скажем, за... Вьетнамом, да, пример, да, вот будем так вот говорить, указы, да, сумасшедшая вот эта травля уже началась практически по всем делам, юристы, там, защитники, правоведы и так далее. Я вот говорю, а куда тогда, куда она полезет, эта культура тогда, ведь молодежь-то, собственно, забыта сейчас вот со всеми вот этими делами, да, это пока взрослый люд за 30, за 40, ну, за 20 лет, за там, еще возмущаются, могут где-то чего-то произносить с родителями. А молодые-то, что они получают? В образование лапу сунули.
Сергей, знаете, вопрос, так, что... вас вопрос, пожалуйста, времени мало осталось очень.
А, хорошо, вопрос. Давайте посмотрим, после вот всех этих изданных указов, всяких этих самых законов на Россию, вот хотя бы в течение, вот после 3 лет, допустим, вот что это будет за Россию? Вот интересно.
Ну, это вы хотите, я так понимаю...
Эксперимент. Нет, но мне кажется, что здесь очевидно. Мне кажется, что мы можем возмущаться, мы будем продолжать с этим бороться, с данными нам законными легальными способами, гражданскими протестами. Но все зависит, безусловно, от того, насколько население России воспринимает это как нарушение собственных прав. До тех пор, пока большинство это не считает и не чувствует, мы будем, так сказать, мы будем бороться в небольшом количестве до тех пор, пока это будет так. Как только это будет больше, более гражданским делом, когда это будет часть больше большого гражданского движения, это позволит изменить ситуацию.
Пожалуйста, да, Иван, очень коротко. Ага.
Пока россияне не будут видеть прямую зависимость между правами человека и качеством собственной жизни, все будет оставаться так, как есть. Как только они почувствуют, что качество жизни улучшается от того, что реализуются их права, то, что их права человека защищаются, все будет меняться, и власть поменяется.
Спасибо, спасибо, дорогие гости. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были адвокат, председатель Совета Фонда Свободы и Информации Иван Павлов и директор программы «Права человека» Факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».